Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. И у нас в гостях сегодня Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино. Еще очень много можно Ксению представлять, но она человек скромный, попросила как-то без лишних слов. Здравствуйте, Ксения, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Добрый, светлый вечер, насколько я понимаю. Да, светлейший вечер, да. Много важных дел сейчас делает фонд Макария Унжинского, и мы обязательно перейдем к этому и поговорим про самого этого удивительного святого и про дела фонда, и все обсудим. Но, конечно, нельзя не спросить, как вы, Ксения, в эту историю необыкновенную пришли, при том, что вы были актрисой театра и кино, у вас много прекрасных и удивительных ролей. Вы уже успели побывать и в руководящих разных...
На должностях.
И послужили Отечеству, и послужили кино, и театру, и искусству. И вот, вот как прекрасное вот такое продолжение всего этого пути. Это ваш приход в ограду церковную. И, конечно, очень хочется спросить, как он произошел, этот приход, как этот путь весь протекал.
Ну, мне кажется, на самом деле вполне себе органично, и вы правильно сказали про «послужить Отечеству». Потому что, когда мне было предложено пойти в Тверскую область занять министерское кресло министра культуры Тверской области, это звучало именно так. Не хотела бы ты послужить Отечеству? И тогда был 22-й год, это начало нашей специальной операции. И, собственно, вот эти слова, они оказались такими для меня, на самом деле, таким спусковым крючком, скажем так, моего решения. И, собственно, я и 5 минут, наверное, не думала и поехала на мою родину, Тверская область, это моя родина, именно служить Отечеству, как я себе представляла, как я понимала. Ну, я всегда думаю, так, как сказать, Господь дает тебе шанс какой-то, да, другое дело воспользоваться им или не воспользоваться, забояться или пойти дальше. И я, собственно, постаралась не испугаться этого предложения и постаралась верой и правдой служить в том месте, в том кресле, которое мне было предоставлено и предложено. Вот. И, собственно, дальше... Эта служба дальше просто продолжилась, она продолжилась на новом витке, в новом, скажем так, смысловом, а может быть, и в прежнем смысловом каком-то поле, да, потому что работать и возглавлять фонд, который предназначен и задуман как фонд православный, прежде всего, это все равно это такая же служба Отечеству, это такая же служба. Наше Отечество, оно неразделимо с верой православной, с нашей, с нашими людьми, с нашей провинцией, с нашими монастырями, с нашими святыми. Собственно, вот эти слова, они так и легли как раз в основу того дела, которым мы сейчас занимаемся. Это также провинциальный монастырь, преподобного Макария Унжинского, также находится в глубинке. Это там, сколько я даже сейчас не могу сказать, наверное, 200 километров от Костромы. Это ты едешь, 2,5 часа еще от Костромы, да. Это такое неочевидное направление, но очень важное в истории государства российского, очень важное, очень значимое. К сожалению, немного... Я боюсь слов, знаете, забытый, заброшенный, там, канувший в лету. Нет, ничего подобного. Но как будто бы хочется, знаете, вот эту вот тряску времени и смахнуть стекло, протереть, и чтобы оно засияло очень ярко, очень так значимо. И по-настоящему это место получило, как бы, то внимание, которого оно по-настоящему заслуживает.
Ну, вы так, конечно, деликатно описали все свои переходы. Деликатно, так очень тонко. Но повороты-то резкие, Ксения, повороты-то такие ого-го.
От актерской деятельности к политической деятельности, от политической деятельности уже к такой общественной деятельности. И тут, конечно, надо недюжие силы иметь, чтобы адаптироваться.
Ну, вы знаете, во мне, как оказалось, и насколько я могу анализировать, во мне нет, по крайней мере, сейчас, там каких-то таких актерских амбиций. Они ушли. Я не знаю, то ли это время, то ли это такая ситуация, то ли это, в конце концов, возраст какой-то такой, мое личное, личностное взросление и становление. По крайней мере, они ушли. Я готова делать исключительно то, что я считаю нужным, и то, что будет полезным, если я увижу пользу в этом не для меня, как для, скажем так, но все равно это профессия актерская, она очень связана с амбициями личными. Это такая все равно профессия самолюбовательная, она очень полезная для зрителей. Я могу говорить об этом бесконечно много. Но вот сейчас хочется действительно послужить Отечеству, правда. И хочется избежать пафоса в этом отношении. Но это то, что я действительно могу делать. Я могу видеть результаты моих трудов. Я могу видеть результаты, как сказать, просто материальные результаты применения моих талантов. Их много, несомненно, моих талантов в таких областях, в всяких областях. Я получила опыт на министерской работе. То есть я сейчас, можно сказать, что я сейчас оснащенный человек с разных, так сказать,
компетенций.
Я без лишней скромности я могу сказать, что я могу это освоить, могу туда пойти, Но сама судьба и проведение Господне, оно все равно дает как бы этот путь. Могла ли я подумать, там, скажем, год назад, даже полгода назад, что мне предложат возглавить благотворительный фонд, что я познакомлюсь с этим монастырем? Я ничего не слышала о нем. Ну, вряд ли. Но я еще раз хочу сказать, что я не тот человек, который отказывается от возможностей. И вообще для меня это очень важно слышать. Какое-то провидение, какую-то руку, и если так идет, и если так твоя судьба вот на каком-то витке так она закручивается, значит, надо, ну, услышать и не сопротивляться, и попробовать, и посмотреть, как это все получится, как это все случится. Мне это очень вообще любопытно смотреть за вот этими завихрениями моей судьбы. Это ж не нами все, это ж как бы так чуть-чуть сверху поднимаешься над этой всей историей, смотришь, о, интересно, о, вообще.
Как это произошло?
Да, вы никогда не анализировали?
Именно так и делаю, понимаю.
Я смотрю на это как на очень интересную историю, которую Господь нам дарит, и даже интересно, а как это все закончится? Не хочется говорить, но
как-то будет всё. Это доверие к Богу.
Да, вот как... Ну, я надеюсь.
Мы постоянно эти вопросы задаем.
Как вы поняли, уже, Ксения, это уходит от громких слов. Будем сейчас стараться сильно громкие не говорить, будем тихо говорить о таких вещах.
Да,
но обидеть художника может каждый, и после определенного опыта взаимодействия с актерами, да, и с людьми, вот, связанными с театральной деятельностью, складывается впечатление, что обидеть актера может каждый. Но, общаясь с вами сейчас, я понимаю, что вас этим вообще не обидишь, и можно говорить абсолютно свободно о каких-то сложностях этой профессии. Сложности, как мы знаем, есть в любой профессии, в публичных во всех, и в актерах. Есть такая беда с тщеславием, конечно. Там просто вот она в болезнь может даже перейти, потому что человек настолько привыкает к этим эмоциям, которые он получает на сцене, которые он получает, снимаясь в каких-то фильмах, там, рекламах, неважно, в каких-то проектах, что он уже не может как будто бы потом уйти на обычную работу. Сейчас обычно специально закавычиваю, потому что ни разу не обычная у вас работа, конечно. Но вот на обычную. Вот я же уже не буду блистать, я же уже не буду овации срывать, там, с буки выходить из театра. Я же уже не буду. А где же эти эмоции? Где же вот этот вот дофамин, наркотик в некоторой степени, который я получаю от зрителя? И очень большой, наверное, цельности личности нужно, чтобы посмотреть на себя трезво и в какой-то момент остановиться. Вот у меня такое ощущение, что это
сейчас
с вами
произошло. Сейчас вы мне елея налили просто.
Спасибо огромное. Прям такое ощущение просто складывается.
Для меня не было это ничем неорганичным. Для меня не было это какой-то травмой такой, что я что-то какого-то внимания не получаю. Мне действительно очень важно было, действительно, там, начало специальной военной операции в нашей стране, оно поменяло же очень многих людей, и, наверное, оно меня очень сильно поменяло. И то есть для меня, когда я стала анализировать, меня многие там спрашивают, а почему ты там, например, не ведешь там свою страницу, там, например, в соцсетях, там... Я стараюсь, но ощущение, что...
Говорить ничего не нужно.
Мне не надо, мне не надо ничего говорить, мне не надо, мне кажется, уже нелепым. Такое ощущение, что это уже стало нелепым, знаете, вот эти фотографии, вот эти селфи, вот эти, да, я еще тужусь, я еще, потому что мне пишут люди, мне что с вами стало, вы куда-то ушли, вы куда-то делись, может быть, она плохо выглядит, она стала старенькой или еще что-то, да ничего подобного, не дождетесь, вот так вот, это раз. А два, просто как будто это стало нелепым, знаете, для меня. Мне это перестало быть необходимым, что-то кому-то доказывать, какую-то свою статусность. Я стала внутренне самодостаточным человеком. Мне хочется так... Ну, я не пыжу из себя этого, оно просто, так вот есть. Ну, не хочу я. Не хочу никому ничего доказывать. Я думаю, ну, вот эти фотографии, я еще сама себя фотографирую. Скоро 50 лет, а я себя сама фотографирую и смотрю, как я там выгляжу. Хорошо, у меня есть пятый подбородок или нет. Ну, глупо как-то, не знаю, не
хочу. Мы с вами сфотографируемся
потом. Обязательно. Да. Потом вы пришлете мне, покажете, есть у меня пятый подбородок или нет.
Ну, это уж там.
Вот. Поэтому это... Ну, не про то сейчас. И это, мне кажется, так важно, что вообще в общем наш социум, наше народонаселение, оно как-то, оно стало, действительно, оно стало чуть-чуть трансформироваться. Я вижу эти трансформации. То есть мы жили так, вот знаете, вот на всю, вот это какое-то безудержное какая-то история. История, которая мне было очевидно, что она прекратится в один прекрасный момент. И, конечно, для меня этим моментом, таким основополагающим стало начало военной операции, специальной военной операции. И для меня оно было абсолютно так же закономерным. Я сказала, теперь мы за все вот за это мы должны будем чуть-чуть охлануться холодной водой и вообще прийти в себя. И мне очень нравится наблюдать, как наше общество обращается, вот посмотрите, тоже я анализирую много, как много людей, молодых людей обращается к вере, как много людей занимается, в хорошем смысле этого слова, верой, и делает воцерковление и общение с Богом, делает по-настоящему модным. Мне это тоже очень нравится. Круто! Делают, как это, ну, такими словами, мерчи, то есть вовлекают...
Не боятся исповедовать свою веру.
Да.
Показывают
это, конечно. Это становится модным, это красиво, появляется много красивых там, ну, просто вот даже вот циничными словами, много красивых украшений, которые хочется носить, которые смысловые, да, то есть мы чуть-чуть начали трансформироваться, это не может не радовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В гостях у нас Ксения Глинка, актриса театра и кино, директор благотворительного фонда Макария Ужинского. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Лаврентьева. Вы заговорили о такой важной теме, и действительно с вами трудно не согласиться, потому что многие переживали этот период по-особенному. Я помню, тоже как-то пытался осмыслить этот период по-своему и обратился тоже в такой сфере, как музыка, например. Тогда я даже подал заявку на грант и выиграл. Мы записали подкаст о знаменном пении. Захотелось вернуться к себе. То есть как это было в X веке, XI, XII, там обращались в Московскую государственную консерваторию, рассмотрели расшифровки нот и так далее, исполняли эти стихиры, которые были во времена Алексея Михайловича, там Иоанна Грозного. Иоанн Грозный тоже, кстати, есть его произведение,
стихи. Что, попевал?
Он, знаете, как в нотах написано было, стихира «Престой Богородице».
Да, он очень любил молитву.
Автор Иоанн Васильевич, деспот России. российский, вот так кажется.
Деспот российский. Как-то, а подождите, как-то, а как они как это нотами обозначали?
Ну, крюками обозначали, а уже наши современники...
Перекладывали, расшифровывали.
Да, каждый звук, каждый, скажем так, значок означал определенную высоту.
Это очень интересно.
Да, и, собственно, вот захотелось вот в себя посмотреть именно в этом аспекте. Угу. Тем более богослужение – часть нашей церковной жизни. И вот, вот такой момент, если вы так позволите, поделюсь своим опытом. А и у вас тоже, мне кажется, что-то подобное произошло, потому что монастырь Макария Унжинского находится действительно в глуши. Это вообще не туристическое место. Если посмотреть, вот просто откройте карту. А, и здесь, как вы уже сегодня сказали, поменьше, чем полгода, да, вы занимаетесь?
Да.
Ну и какие у вас ощущения, когда вы первый раз туда приехали? О чем вы подумали вообще? Что это для вас такое было на самом деле? Просто послушание или вы это приняли действительно как что-то личное?
Для меня, ну, сейчас, на данном там этапе моей жизни... Это может меняться, это я, как говорится, не зарекаюсь, все мы развиваемся со временем, и что-то у нас меняется, но для меня сейчас очень важно, знаете как, я по большому счету и в Тверскую область поехала работать, потому что я очень люблю провинцию, я, приехав в Москву в 16 лет, я не стала москвичкой. Моя любовь вот к провинции, к этим людям, потому что я уверена, что Россия наша настолько многогранна, настолько непознаваема, настолько глубокая, и она не в большей мере, да простят меня москвичи, и Москва, моя любимая также, но это не Москва, вся Россия. Вся Россия живет в глубинке, вся Россия живет там. И
в городах,
Сибирь, да, города, Уралы, Урал, Дальний Восток,
Сахалин.
Оттуда идут наши братья на войну, оттуда, ну и из Москвы тоже. Но мы чуть-чуть в Москве как бы это забываем, что это огромная страна. Для меня это очень важно. Вообще идея моя, если вообще это когда-нибудь мне получится осуществить, знаете как... попробовать вот моими силами, какие силы у меня есть, чуть-чуть децентрализовывать Москву, децентрализовывать, а именно... То есть мы здесь в Москве получаем, сейчас скажу опять такое слово неприятное, ну ладно, компетенции, знания, умения, там вот это...
Комфорт.
Вот. Да, мы все здесь получаем. А вот делиться туда, в провинцию, делиться нашими умениями, знаниями, наработками, никто как-то не стремится. Вот я хочу поехать в провинцию и делиться всем, что я умею, делиться, не знаю, всеми ресурсами, которые у меня есть. Ну, поэтому мне было важно, вот, когда я, и особенно когда я приехала в монастырь Макарий Унжинский, Свято-Троицкий мужской монастырь, и я-то абсолютно домой приехала. Это территория тишины. Это абсолютная территория покоя. Это территория неспешности. Это территория разговора с самим собой. Поэтому, когда мы думали над слоганом, который бы характеризовал вот эту атмосферу монастыря, мы пришли к такому. Сила в тишине, вот эта сила, правда в тишине. В чем правда, брат? Вот оно в тишине. Вот эту тишину родную по-настоящему я увидела. Ну и я увидела монастырь, который требует, конечно, если уж говорить так серьезно, конечно, требует реставрации, требует помощи, как минимум помощи.
А мира и тишины? То, что нам всегда очень-очень хочется. Кстати, вы говорите о том, что Москва должна поделиться. Вот недавно я общался с двумя людьми. Я, кстати, в эфире «Радио Вера» об этом рассказывал однажды в одной из программ. Я чиню машину в одном автосервисе. Узнал, что владелец этого автосервиса строит храм в Липецкой области. Я говорю, зачем вам это надо? А он просто вот говорит, это моя родина. И вот он почти весь доход от своего автосервиса отдает для построительства храма. Встречаю другого человека, прихожанина храма, где я вот иногда пою, и там он чиновник, советник очень большой государственной корпорации, строит храм в Рязанской области, тоже на своей родине. Так что вот так вот москвичи и многие...
Вы знаете, этим примером не счесть числа, серьезно. И это так здорово, и самое главное, что... Вот мы действительно, мы не такое долгое время занимаемся, и фонд наш там с Нового года, грубо говоря, он организован, открыт, да, зарегистрирован, скажем так. Но я постоянно встречаю людей на нашем пути, очень неравнодушных, очень действительно как будто бы заряженных вместе с нами одной идеей. То ли это преподобный Макарий помогает, я тоже, я серьезно, я это абсолютно для меня тоже какие-то вещи становятся очевидными. Но вот такое есть провидение, и очень верные люди встречаются, очень правильные, в смысле идеологии нашей совместной, да, вот, то есть мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону, как-то говорится. Я встречаю таких людей, это очень здорово, и как бы казалось бы, да, зачем тебе это надо? Ну, кто его знает? Не знаю, потому что надо. Вот вы меня спросите, зачем тебе это надо? Не знаю.
Мне это, кстати, этот вопрос, мне нравится этот вопрос. Я тоже что-то бывает делаю или кто-то делает. И трудности, трудно. И кто-то говорит, а зачем тебе это надо, дружище? Живи спокойно, что ты мечешься-то? Чё? А вот мне это обижает, этот вопрос, если честно. А что тогда делать?
Не, а чего обижаться? А вы же не можете ответить, почему вы занимаетесь этим?
А порой, кстати, не можешь ответить, просто поэтому делаешь.
Ничего, а чего на них тогда обижаться? Не знаю, почему. Я поэтому и говорю, у меня, знаете, как много вопросов, как мало ответов. Почему занимаюсь? Не знаю. Потому что так чувствую. Потому что чувствую, что могу. Потому что чувствую, что есть талант. Потому что чувствую, знаю, что можно сделать, потому что хочу видеть результат, потому что нравятся эти люди, потому что нравятся эти глаза, потому что нравится туда приезжать, общаться с ними. Мы же познакомились не только там с монахами, да, и насельниками монастыря, но и с макарьевцами, потому что город основан, собственно, как, знаете, как, это такое, монастырь – это градообразующее предприятие Макарьева, ну, то есть сам город, он возник, естественно, относительно монастыря, там, как Сергиев Посад, тот же самый. То есть люди селились рядом с монастырем, вот, и мы уже сдружились, мы уже все там сработались. Для нас это очень важно. И для меня огромное счастье туда возвращаться. И
это, наверное, преподобный Макарий. Это, наверное, преподобный Макарий вас туда позвал.
Вы очень знаешь, хочется надеяться.
Знаете, вот ведь Кира знает, как в Лавре говорят, почему ты поступил, допустим, в семинарию, потому что тебя преподобный взял. Почему тебя отчислили? Преподобный решил, что тебе хватит, или еще какие-то моменты. То есть все решение за начальником. Начальник, вот в Лавре преподобный Сергий, у вас получается Макарий Унжинский, скорее всего, это ваш теперь лучший друг, как многие духовники говорят, чтобы друзья ваши были и святые. Они же тоже были люди, поэтому они и святые. Поэтому, наверное, преподобный Макарий
вас выбрал. Ходатай наши, да. Да.
Вы знаете, ну, в этом, конечно, ну, нельзя достичь абсолюта вот в этом понимании, скажем так, вот сказать так, вот преподобный, меня
Ну, надо иметь дерзновение, ну, да. Какое-то.
Это прямо, я вот как раз не дерзновенно, я смею надеяться.
Смиренное дерзновение.
Очень я так смею надеяться, что возможно, но там разговариваем, когда, например, с отцом Иосифом, с монахом Макария Унжинской обители, он, конечно, он абсолютно вот, для него это ясная история. Он говорит, это все преподобный. Вот преподобный приведет, и преподобный уведет, если надо. Uh-huh. Вот, поэтому для них это мне очень бы хотелось иметь надежду, что действительно и со мной так же.
Про Макария Унжинского можно говорить, на самом деле, много. Но самое главное, вот раз мы заговорили в этом, uh-huh. в этой беседе о военных действиях, специальной военной операции, я знаю то, что преподобному Макарию молятся в тех случаях, когда...
О пленных,
да. Когда возвращают тебя.
Потому что в житии писано, в житии преподобного, когда он был первый монастырь, который организовался и был создан преподобным, это Желтоводский Макарий Унжинский монастырь, и он был захвачен казанскими татарами. Вот. Но хан, увидев благочестивого старика, он действительно был на тот момент, ему было около 80 лет, когда он пришел на Унжу, он отпустил его, и с ним 400 человек. Но только есть оговорка мужского пола, то есть с ними шли жены и дети. То есть я думаю, там он из татарского плена, он высвободил порядка 600 человек, ну что-то такое вот. Можете себе представить, огромную толпу, огромную, не знаю, там... огромное количество людей. И долго-долго вел их лесами, болотами, привел на Унжу и спас таким образом. Много чудес происходило во время их похода. И действительно, он невероятный святой, это во-первых. Во-вторых, действительно, приезжают в монастырь, я знаю этому примеры, женщины, которые ждут своих мужей, своих сыновей с СВО, ну и особенно, конечно, те, которые попали в плен, или они молятся о том, чтобы они получили о них весточку. И действительно, я знаю, что весточку получали и из плена вызволяли. По молитвам святому нашему преподобному Макарию Унжинскому.
Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского, актриса театра и кино, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы очень скоро вернемся к нашей беседе. Пожалуйста, не переключайтесь. И напомню, что у микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. С трепетной радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Ксения Глинка, директор фонда Макария Унжинского. Мы сейчас говорим как раз про этот фонд. У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платонов. Ксения очень просит высокопарных слов не упоминать, но действительно радость трепетная, потому что когда ты видишь путь человека, который вот как вот, знаете, тонкое такое вот, тонкое, какое-то кружево выстилается, и ты понимаешь, что это все не случайно происходит в его жизни, а мы, журналисты православных каких-то вот таких СМИ, часто сталкиваемся с тем, что явно видно в жизни человека участие божественное. И ты каждый раз удивляешься, каждый раз восхищаешься и думаешь, вот это да, потому что это же очень здорово, когда своими талантами можно послужить Богу в разных каких-то преломлениях.
Вот об этом важно еще свидетельствовать на самом деле, чтобы многие люди, которые ищут себя или как-то там их штормит, они видели пример людей, которые к этому приходят.
Ну, хороший непафосный ответ. Ксения сказала в первой части нашей программы, когда зачем я это делаю? Вот вы меня спрашиваете, зачем я это делаю? Да не знаю, зачем. Не знаю.
Надо.
Чувствую, что надо. И это же очень честно. Потому что вопрос, зачем ты это делаешь, он предполагает, что собеседник сразу сейчас тебе все вывалит, что у него там внутри. То есть это такой же провокационный, бестактный вопрос. То есть ты должен сейчас ему всю жизнь, что ли, рассказать, зачем ты это делаешь. И ты, может, сам даже не понимаешь, да? Но Господь тебя ведет, и ты каким-то интуитивным вот образом, каким-то внутренним чувством понимаешь, что так нельзя, вот так вот обязательно надо. И, наверное, это и есть такое чудо, да? В нашей жизни явленное
очень,
такое.
Очень хочется надеяться. Знаете, все время думаешь о том, что очень хочется надеяться. Мы же только можем
хотеть это надеяться.
Какие-то, да, хотеть надеяться на это. Мы не можем сказать точно, так ли это, или знаете, или мы впадаем в прелесть какую-нибудь.
С уверенностью что-то говорим.
Слишком много, да, о себе думаем, что что-то нас кто-то там ведет. Хочется надеяться, а там, даст Господь, там встретимся, скажем. Ну что, как я? Получилось у меня там? Было у нас контакт.
Нам бы хотелось, да?
Да.
Нам бы хотелось, чтобы мы были все-таки, да, полезны,
да,
в,
да,
этой жизни.
Да.
Ксения, расскажите, пожалуйста, про фонд. Какие у него сейчас на данный момент прямые задачи, сфера деятельности и цели?
Да, ну, цель... так, а теперь давайте... А теперь, как говорится, от лирики по делу.
Угу.
Цели у нас огромные. Очень амбициозные. Но все равно этого прекрасного слона мы будем есть по частям, по кусочку. Поэтому с чего мы сейчас начинаем? Мы приступаем к ремонту летнего храма Макаревской церкви, ну, то есть летнего предела Макаревской церкви, скажем так. Он требует окраски, он требует новых полов. Там был старый, полусамодельный такой иконостас, знаете, покрытый, я просто вот вспоминаю даже, как он выглядел, он покрытый был такой зеленой краской, такое ощущение у меня из театральной моей жизни, у меня было даже ощущение, но такой, знаете, наивный, провинциальный. Mm-hmm. Вот люди сколотили этот иконостас, собственно, из того, что было, из какой-то фанеры, из каких-то досок, и какие-то напечатанные были даже иконы. Он был пронизан любовью, несомненно, и люди это сделали как могли, собственно. А мы хотим подарить этому месту, этому храму настоящий красивый иконостас, золотой такой, красивый. Он сейчас пишется в мастерских Глеба Мамонова, это тверской иконописец, пишется в мастерских в Сергиевом Посаде, и там, это, скажем так, это несколько мастерских, одни там были на производстве, одна мастерская там что-то точит, какое-то дерево, тело иконостаса делает, кто-то расписывает другую мастерскую. Это очень интересный процесс, на самом деле. Кто-то конструктивом занимается, кто-то живописью, кто-то накладывает сусальное золото. Очень-очень интересно. Вот, поэтому мы очень надеемся, что к 7 августа, это день преподобного, также день города Макаревска, мы, скажем так, осветим иконостас, и уже вот этот предел летний, он уже так заработает уже в таком красивом, воссозданном виде. Мы очень стараемся, спешим и так далее. А так, конечно, дел много, потому что мы сейчас привлекаем людей, мы работаем с представителем там, туристической отрасли Костромской области с той целью, чтобы люди приезжали, чтобы мы рассказывали о монастыре. Можете себе представить, в Костромской области люди не знают о преподобном?
Можем представить.
Можем. То есть, что, в городе Макарьев, угу. Вот есть такое чудо, есть это самое, то есть вернуть знания о преподобном. Мало того, преподобное прекрасно, но в этом монастыре долгое время жил, рос Михаил Федорович Романов. Содержался, но там... Он там очень часто был, там несколько раз он был на Богомоле уже после того, как стал царем российским, как положил начало династии Романовых. То есть это вообще, если мы говорим о гнезде семьи Романовых, это гнездо. Это там он воспитывался, это было любимой его обителью. Поэтому тут смыслов очень много, и когда я говорил в начале нашего разговора, что он незаслуженно как бы утерял свой лоск, и вот это вот он не так известен стал, как он того заслуживает, это надо, вот это, конечно, это упущение, надо с ним бороться. К нам уже приехали несколько там уже автобусов туристов из Костромы. То есть мы вот в эту сторону работаем. Люди едут, люди заинтересованы, и в том числе нам для этого там надо сделать, ну, грубо говоря, инфраструктуру такую, чтобы паломникам и туристам с детьми, семейным там людям, чтобы им было интересно, чтобы им было комфортно прежде всего, ну и, соответственно, чтобы они посетили мощи, и они почувствовали вот эту благодать этого места, значимость.
Вот буквально недавно писали программу про Лавру, mm-hmm. Трость Сергию Лавру, и о родителях преподобного Сергия говорили. И говорили о том, что преподобный ушел в монастырь уже будучи таким зрелым человеком, когда родители его уже отошли в мир иной, они попросили его просто
условие,
с ним остаться, да,
mm-hmm.
и доходить их, потому mm-hmm. что они уже были старенькие, сами уже стали монахами, и все это было прекрасно и замечательно. Но мы также говорили о тех случаях, когда человек уходит в монастырь без как бы такой вот прямой воли родителей. И очень интересно, что наш спикер, прекрасный романах, рассказывает, говорит, был святой, который в 12 лет ушел в монастырь, но не сказал об этом родителям, они его искали-искали, 3 года искали, mm-hmm. нашли, и когда стучали в его келью, отец стучал, говорит, что же ты ушел, вернись, давай поговорим. Он с ним разговаривал только через стенку, только через дверь, чтобы, видимо, не расчувствоваться слишком, чтобы вот не дать волю чувствам и не вернуться из монастыря в родительский дом. Но что удивительно, родители приняли это, то есть насколько они были благочестивы, они приняли это как волю Божию, согласились с его выбором, благословили или ушли. Насколько это бывает по-разному. И я так послушала, значит, рассказ. И я думаю, вот бы узнать, что это за святой. И сегодня мы с вами записываем эту программу. Я читаю житие святого Макария Желтоводского и Унжинского. Да-да-да. Но это важно, потому что те, кто его очень почитают, они еще добавляют Желтоводский. Это как раз Нижегородская область. У меня там мама живет, она его очень почитает. И узнаю, что это он. Это он ушел в 12 лет в Печорский монастырь, и вообще семья у него была невероятно благочестивая, и он разговаривал с папой через стенку. И я думаю, вот эта история. То есть, конечно, в домашних условиях, без благословения, дорогие наши слушатели юные, этого повторять не нужно, но пример святого Макария, он, конечно, вдохновляющий.
Но он, во-первых, тот факт, что вы уже говорили накануне, и вспоминали Макария, преподобного, да. Это, ну, я вам честно скажу, я постоянно, вот знаете, для меня это уже даже не удивительно. Неудивительно, с нами, со мной постоянно вот что-то подобное происходит, и, казалось бы, он совершенно не на виду, он действительно как-то это надо еще где-то порыться, чтобы узнать, да, житие о нем вообще где-то там в лесах Костромской области, но вот такие факты, действительно, это вот такое происходит. Я не удивляюсь, что он уже как-то чуть-чуть
подготовил
уже почву, ага, узнаете, что там, сейчас вот мы все сделаем, запишем передачу. Неудивительно. Вот, да, действительно, есть такой факт, и он дал отцу руку поцеловать. Он боялся, да, он боялся, не хотел выйти, я не знаю, там, что было в его душе, действительно. Он сказал настоятелю монастыря, он говорит, отец у меня Бог, и дальше после отца вы. Настоятелю, и земного отца он, как бы, он, скажем так, ну, не отринул, а, по крайней мере, он так, он земное оставил на земле. Я думаю, конечно, человеческое в нем было живо, и он, чтобы уважить отца, он все-таки дал ему руку для, и отец поцеловал, и понял, что в нем живет Божья благодать, и он оставил его с Богом.
Ну, тут мудрость родительская и вера тоже очень прослеживается. Они же могли начать его уговаривать, они могли начать печалиться, переживать, к настоятелю пойти, все-таки такой юный, давайте мы его еще вернем. И они почувствовали просто, что тут уже рука Божья, а против руки Божьей лучше, конечно, не идти. И вот это такая родительская мудрость, которая всем нам, конечно, хотя бы в маленькой степени была бы очень полезна. Очень интересно, Ксения. Можно еще о нем немного рассказать для наших слушателей, как он монастырь этот основал?
Дело это было давно.
Дело было давно.
Значит, основал он его в 1439 году. Пришед из монастыря Желтоводского, как я сказала, когда он вывел 400 человек мужского рода и так далее. Вот он все время, знаете, он все время бежал, чтобы не бросаться в исторический экскурс, потому что есть, я уверена, люди, которые знают историю и возникновение основания монастыря гораздо лучше, чем я, есть всякие там научные работы, и мы обязательно будем погружаться, но просто, знаете, чтобы не прослыть, ну, совсем сейчас чем-то я ошибусь, скажут, ну, Глинка совсем это... Пришла тут, вещает.
Вот это... Один из талантов.
Один из талантов вещает, да. Поэтому это мы оставим историкам. Ну, вот то, что есть там в доступных каких-то источниках, он пришел, и он все время бежал от людей, по большому счету. Он бежал в уединении. Поэтому действительно, вот монастырь, он очень уединенный, он очень тихий, он очень, знаете, такой покойный. А люди все время к нему стремились. Вот он только уйдет там, да, раз, уже монастырь вокруг него обрастает. И мало того, что он 80 лет, он пришел на Унжу, и он упокоился уже в монастыре, там же, на Унже. И действительно, там братья появились, монастырь основался. Ему уже было, да, ему было 80 лет. То есть он там совсем немного пробыл. Но когда он умер, тоже в житии сказано, что необычайный запах, он летал повсюду над монастырем, и он ощущался, это записано. Я вам больше того скажу, что мне посчастливилось прикасаться к мощам преподобного, к открытым мощам. Угу. Действительно, хочу вам сказать, они благоухают. Они благоухают, причем самое интересное, что мы не просто, это как это, знаете, как, теперь тихо вам скажу, там были там с моими коллегами, там я с супругом была, с ребенком, да, и для каждого это разный запах. Кому-то пахнет скошенной травой, кому-то дождем, мне там цветами, каким-то фимиамом, елеем, там, не знаю, вот что-то чем-то таким. Всем пахнет по-разному, вот это удивительно. Но они источают запах по сей день.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера», и у нас сегодня в студии Ксения Глинка, директор фонда Макария Унженского, актриса театра и кино, у микрофонов Кира Вавриентьева и Сергей Платонов.
Мы сегодня так или иначе говорим о судьбах нашей страны. Я даже про музыку сказал не случайно, потому что когда-то музыку, которую мы пели, пели в этом монастыре при царе, кто начал эту, кто основал эту династию царствующую Романовых. И здесь, наверное, есть некий смысл, наверное, как вы сказали, в таком всероссийском масштабе, наверное.
Да.
Ведь то, когда там был царь Михаил Федорович, это как раз было такое, скажем, становление нашего государства, там смутное время прошло, очень много разных событий в этот период происходит. И такое ощущение, что и вы не случайно туда приходите, восстанавливать этот монастырь в определенно тоже переломный момент нашей страны. Задумывались ли вы об этом? Что-то высшая миссия какая-то в таком,
я думаю, вы
что
знаете,
символическое значение для всей России.
Я думаю, знаете, вот если мы сейчас там будем, ну, относительно меня говорить, ну, как бы не воспарить. Посмотрим. Знаете, мне бы хотелось бы повторить этот разговор, скажем так, через какое-то время, а еще лучше, когда я стану уже совсем такой старушкой, я буду сидеть в кресле, мы с вами сядем где-нибудь у меня на даче, мы скажем, ну, вы скажете, ну что, Ксения, помнишь, ты тогда вот начинала это дело, а что получилось, что это самое? Это хочется, конечно, ну, какой-то путь пройти. Сейчас мы только начинаем этот путь, дай бог, чтобы обитель засияла новыми красками, чтобы люди притекали, чтобы люди находили здесь вот покой, душевный покой, какой-то, знаете, нам не хватает опоры какой-то, земли какой-то не хватает, вот чтобы эту землю обретали люди, чтобы ехали, несмотря на то, что это далеко находится, не знаю, даже от областного центра. Вот это очень важно. А мне кажется, ну, как бы рано пока оценивать, а уж относительно там моей судьбы личной, то тем более рано, я еще так.
Но роль личности в истории.
Надеюсь.
Мемуары писать.
Но надеюсь. О, это я ленивая, ничего не имею.
Мы беседовали об этом как раз с отцом Варфоломеем, наместником монастыря, тоже удивительный батюшка. Очень неравнодушный к этому монастырю. Я вначале так присматривался, но потом, когда мы с ним побеседовали, я, честно говоря, именно в этом увидел миссию какую-то, восстановление этого монастыря, потому что мы всегда цепляем за какие-то символы, за какие-то точки, и сколько раз в истории нашей страны нужно было обязательно вынести в армию икону, казалось бы, вот нужно, чтобы они там помолились именно там. И то, что происходит сейчас, вот я думаю, что это очень важно, обратить внимание на какие смыслы и символы, о том, о чем вы сейчас говорите.
Дай бог, это очень важно, мне кажется. Знаете, там еще такая интересная история. И мне кажется, я уверена, что этот монастырь не просто монастырь, это действительно его значение, оно действительно всероссийское, если не всемирное, потому что и Михаил Федорович, он очень чтил преподобного, основатель династии Романовых, вообще вся его семья, они приезжали туда, как я уже сказала, да, и он там воспитывался, Михаил Федорович юный. Более того, вот в наших советских, скажем так, учебниках, если мы вспомним, да, подвиг Ивана Сусанина. Вот что вы помните? Вот что он сделал, Иван Сусанин?
Пришли, так, диверсионная группа,
да,
поляков,
да,
пришла,
да,
ликвидировать потенциального царя русского государства.
Это вам преподавали в школе?
Ну, я так сейчас на память. Я ошибся.
Нет, вот что вам в школе? Вот нам в наших мохнатых годах,
ага,
уже я могу сказать, этого не говорили, нам преподавали,
а, так, что духовных училищах.
Я переживал, же... что я не так
сказал. Нет, что вы правильно, наоборот, да, сказали.
Конечно.
Нет, но дело в том,
просто...
что нам...
Экзамен сдан, короче, Сереж, молодец.
Да,
всё, молодец,
да, все правильно.
Да, а нам-то говорили... Он говорит... их
увёл... Куда надо.
Да, да.
Ну, царя
подальше. Нам-то говорили просто, ну, как бы, ну, какие-то некие что поляки, что значит, что они делали в Костромской области, ну, там вообще...
Они много где были в тот период,
понимаете,
если разбираться.
Да.
Там, как вообще Россия сохранилась?
Они пришла, вот эта диверсионная группа, как нам, зачем-то в леса под Костромой, зачем-то. И тут выискался некто Сусанин Иван, и говорит, они говорят, давай, Иван Сусанин, веди их куда-нибудь отсюда. Куда отсюда?
То есть, он их увёл.
Понимаете, он их куда-то увел, он их погубил. И, собственно, это нам преподавали, действительно. Но ведь он отводил от царя.
Да.
Царь жил у него...
В монастыре?
Нет, он жил, у них был, была такая, такое родовое имение, не знаю, там деревня Домнина называется. Угу. Они, собственно, Сусанин уводил от Домнина. А Михаил Федорович, он, ну, по некоторым данным, он все-таки поехал в монастырь, потому что он,
да,
он любил это место, и он ощущал, ну, такую защиту преподобного, и он как раз вот в это место стремился. И он, надо сказать, что именно в стенах этого монастыря потом семье Ивана Сусанина, там очень большую тут роль в спасении царской семьи сыграл. Сейчас вот не точно скажу, то ли зять или деверь, сват, брат, бабин муж, в общем, не помню, кто.
Дальний родственник?
Нет, близкий родственник.
Хорошо, близкий родственник.
Стороны жены, ну что-то там вот, да, кто-то. Сейчас не буду врать просто. И Михаил Федорович там подписал грамоту о белопашестве. Что значит белопашество? То есть семья, фактически родственники Сусанина, mm-hmm, они до конца правления династии Романовых, они были обеспечены тем, что они не платили налогов, они работали на себя, они никогда не работали на помещика. То есть такие, знаете, как бы, по большому счету это были фермеры, они не призывались в армию. То есть, представляете, там все привилегии, которые возможны для их сословия, они были им дарованы. И эта грамота была подписана в Макарьево-Ужинской обители. То есть, на самом деле, это, если смотреть, как заворачиваются вот события, да, это такое ключевое звено истории российского государства и становления именно Романовых на царство.
Я вот сейчас слушаю Ксению, и, конечно, поражаюсь, насколько наши цари, князья и прочие важные люди не могли жить без духовного окормления и поддержки. Алексей Михайлович, Сава Старожевский, Рюрикович, mm-hmm, вообще очень любили и Саву, и преподобного Сергия, Дмитрий Донской. Mm-hmm. Без преподобного Сергия там вообще, наверное, я не знаю, что бы было. То есть вот эта молитвенная духовная поддержка, она, конечно, колоссально важна, и, может быть, она и сыграла ключевую роль в том, что наше государство выстояло, как вы справедливо заметили, поляки где только не были, татары, монголы, где только не были, и прочие разные люди, которые пытались всячески нашу страну как-то поработить, победить и овладеть ею, они не смогли этого сделать милостью Божией, заступничеством Престой Богородицы и наших святых. И, конечно, сразу возникает мысль, что Россия без православия, она, конечно, блекнет. Давайте вот честно признаемся, что именно в православии, в нашей истории вот этой вот христианской, она раскрывается во всей красе, как прекрасная девушка, как царевна, вот со всей вот этой своей необыкновенной самобытностью и красотой.
И жертвенностью.
И жертвенностью. Любовью. Русский человек, да, без жертвы
знаете,
он
думаю,
не
что
может.
Вообще без православия не было бы России.
Угу.
Вот я уверена, что это абсолютно идет просто
бок
рука об руку,
вот
конечно.
Вот
мы бы не состоялись, угу, мы бы...
не развились.
Я да, больше да, того, я, наверное, даже не знаю ни одной такой страны, которая была бы так...
Сплетена
с верой, да.
Замешана на этом тесте. Вот,
конечно, да, конечно. Да. Это, угу, очень, это очень важно для нас, для всех, и это формирует и нас тоже. Ведь не зря все там наши писатели, там, зарубежные писатели, да, классики все говорят о какой-то загадочной русской душе, которая, мне кажется, и есть продукт вот православия, ортодоксального православия.
Вот это опыт жизни в религиозности.
Такой. Да, да. Конечно, это и нас формирует как такую нашу ментальность русскую. С одной стороны, неоднозначно, с другой стороны, очень, очень душевную, очень долготерпеливую, очень
мудрую,
потому что смиренную.
Вот. Только подумала об этом.
Вот смиренную. Угу. Вот мы смиренные.
В видите, смутное время же смирились все. Кстати, Ключевский говорил о том, что именно в смутное время появилось такое понятие, как русский человек. Все были разделены по-своему. Там Смоленские, там Костромские, там Нижегородские.
Да, и воевали без конца.
Да, и прости, Троицкую Серьгу Лавру осаждали запорожские казаки, вроде как православные люди. Только когда преподобный Сергий явился,
и там всех объединил в очередной раз.
Да. И здесь вот именно в смутное время было некое становление русского народа, как именно народа. Это Ключевский об этом говорил. То есть вот эта беда общая, она объединила всех.
Ксения очень важно ведь про смирение сказала. Потому
что там точно смирились
известная
все.
Известная история, когда государство начинает вот этой неуемной гордыней славиться, то его неизменно постигают какие-то скорби. Потому что мы все-таки на земле как-то все должны с уважением друг к другу относиться. Не стоит себя считать какими-то там уж слишком выдающимися, но с другой стороны, в нашем смирении мы уже попадаем под покров Господа и Царицы Небесной.
Да.
Вот это вот очень тонкий этот момент. С одной стороны, любовь к своей стране, а с другой стороны, смирение. Как-то вот без вот этого вот, да, без крайностей. Все как-то очень тихо, очень глубоко должно выстраиваться, чтобы государство как-то возрастало, укреплялось в своей вере. В первую очередь.
Кстати, государство государством, но и в жизни каждого человека примерно похожие процессы порой происходят.
Возгордишься получше.
Конечно. Сразу причем.
Причем еще смешно и нелепо.
Да, причем сразу. Но самое главное еще, знаете, как иметь мудрость понять, что за что ты получаешь.
Да, это вот еще осознать побыстрее, поэтому понять, за что прилетело.
Как у меня говорит друг, сканировать пространство. Вот у него что-нибудь происходит, он говорит, я сажусь. Да. И сканирую пространство. То есть примерно вот так вот отсматриваю, что я делал и говорил в последнее время. И вообще, какие у меня были установки.
Да. Это, кстати, такое и духовники, и даже где-то в Патериках об этом пишутся, что иметь рассуждение о себе.
О себе, да.
Но именно не с точки зрения гордыни, а чтобы понимать вообще, что ты себя представляешь.
И вообще советую молиться так, что, Господи, открой мне, за что мне это, почему? Почему я? Что я должен понять? Не за что? Что я должен понять?
Да.
Что я должен вынести?
Вынести из какой урок, конечно.
Да, да. И чего больше не повторять.
Да,
да,
как дальше идем?
Интересно. Да, да, да.
Как
да.
Дальше?
Где ошибка? Где была ошибка? Где для неполадка?
Меня, да. Для меня очень важно, как я сказала уже, для меня очень важно пытаться слышать тот путь и видеть его, которым тебя ведет Господь. Потому что очевидно, что более того, знаете, я так в последнее время тоже интересуюсь всякими там, например, квантовой там физикой, там очень интересные всякие изыскания есть в этой сфере разнообразные, но ведь научное сообщество, оно же близко к тому, оно же подходит к тому, что они говорят, ну, это необъяснимо, это не... То есть это есть уже вещи, в которые они уткнулись, они говорят, да. А дальше все, дальше Бог.
Да.
Дальше Бог. Говорит научное сообщество. Это очень-очень интересно.
И про развитие и создание человека все больше биологов приходит к выводу, что тут, конечно, тайна.
Конечно.
Потому что даже в истории вот этих вот остатков, костей, разных артефактов явно прослеживается какой-то провал. То есть это же очень интересно. Вот в этом кресле сидел биолог, он как раз об этом рассказывал.
Это очень интересно. Я иногда на кого-то нападаю, да, если да. Там в интернете. Это просто я могу залипнуть. А процент или, там, скажем, доля возможности возникновения вообще жизни, она равна тоже, они подсчитали, там 0,0000000, там какая-то вообще... То есть она, в принципе, не может возникнуть жизнь.
Сама по себе.
Она каким образом? То есть это должно быть какое-то такое столкновение несталкиваемого,
да.
чтобы мы возникли. А потом еще, знаете, интересно тоже, не знаю, как это там, такие тоже есть научные или там околонаучные размышления о том, что о том, как устроен наш мозг, тоже слушаю очень внимательно, мне интересно, о том, что мы видим, о том, что видят другие, например, там, обитатели Земли, например, животные, они же видят по-другому мир.
Да.
И вполне возможно, что действительно мы просто в силу нашей, вот как я, как мы, Господи, я слаб, я немощен, я никчемен даже. Просто нам не дано видеть. То есть у нас есть вот, вот это, наверное, чувствилище, которое мы ощущаем, да, благодать, и, то, что ведет нас, не знаю, в церковь, в храм, вот какие-то вещи. Но мы, возможно, просто его взором таким человеческим просто не видим, просто мы не можем. Ведь есть у нас и святые, которые это все видели и знали, и очень четко это понимали, вот им дана эта благодать. Поэтому мне тоже вот интересно с этим тоже разбираться и с научной точки зрения.
В житии Паисия Святогорца преподобно есть момент, когда он писал, в свою очередь, житие Арсения Каппадокийского,
да.
Человек, который его крестил.
Тоже недавно читала этот
вот,
факт.
Вот. И он написал в житие, и ему в явь является Арсений Каппадокийский и гладит его по голове, как хорошего ученика. И дальше, внимание, Паисий Святогорец говорит, что хорошо, что к моей келье никто тогда не подошел, потому что я до конца дня от радости. То есть он не мог вместить эту радость, он бегал вокруг кельи, как ребенок. И он говорит, что можно умереть от такой радости, что неготовое сердце, оно такую радость даже вместить не может. Так что то, что мы не всегда можем воспринять какие-то вещи, это даже такое вот милосердие Божие по отношению к нам, потому что мы просто не выдержим каких-то вещей по своей греховной такой вот, да, части. Свою греховность мы просто пока еще не готовы понести какие-то открытия благодатные. Но мы
уповаем, так, и, да, надеемся,
уповаем и надеемся,
что, такие дары тоже будут у нас.
Господь не лишит нас своей милости и благодати.
Там.
Спасибо, Ксения. Спасибо вам большое за этот разговор. Вы нас так как-то настроили. Потрясающе сейчас.
Спасибо вам за умный разговор. Это очень важно. И мне кажется, вообще то, чем вы занимаетесь, это такая сфера очень, ой, тонкая, такая тонкая, знаете.
Все по милости Божьей.
Да, по милости Божьей.
Это очень-очень-очень сложно.
Спасибо
сложно
вам прежде
большое. Всего.
Сил вам и помощи Божией.
Спасибо. Очень надеюсь.
Вашей деятельности. Дорогие наши слушатели, ну и если сердце ваше открылось и откликнулось как-то...
Оно не может не открыться.
Да,
во-первых,
да.
Я вас, простите, ради Бога, перебью.
С удовольствием.
Так как мы понимаем, что люди уже сидят и слушают долго, в течение часа, нашу беседу...
У радиоприемников.
Сердце уже открыто.
Да, сердце открыто, но если оно еще и пожелает как-то помочь монастырю, можно сделать это на сайте монастыря. Достаточно просто вбить в поисковой строке монастырь Макария Унжинского. Первая и вторая ссылка будут ваши. Вы заходите туда, смотрите реквизиты, жертвуете. И я думаю,
что... Да лучше приезжайте туда.
Да, да.
Помолитесь.
Я думаю, что это будет благим и хорошим делом.
А вы знаете, еще есть такой инструмент, скажем, помощи. Ну, очень-очень здоровский, мне кажется. На самом деле, мало того, приехать, познакомиться, естественно, полюбить место, полюбить обитель, полюбить монахов.
Насельников,
да.
Увидеть свою родину, в конце концов.
Увидеть родину настоящую, понимаете, прикоснуться... к мощам преподобного, но и узнать, знаете, вот очень действенная помощь, на самом деле, узнать то, что монастырю нужно из-за необходимо не из финансового, скажем, а вот непосредственно, вот я не знаю, там, вот что вам надо? Они, например, говорят, там, нам нужен вот какой-нибудь аппарат там для чего-то, да, там, для маломыловаренья, там, например.
Или там,
ну, то есть чем-то, да, чем-то...
Под конкретные потребности.
Да. Вот это тоже замечательно, это нельзя сбрасывать со счетов, поэтому приходите, приезжайте с семьей, привозите с собой то, что может потребоваться монастырю.
Аминь. Спасибо, Ксения,
спасибо
дорогая.
Большое.
Светлый вечер на Радио Вера. Этот прекрасный, вдохновляющий разговор мы провели с Ксенией Глинкой, директором фонда Макария Унжинского, актрисой театра и кино. Нельзя не добавить. У микрофонов были Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Будьте, пожалуйста, на волнах Светлого Радио. Всего вам доброго и до свидания. А вам, Ксения, силы помощи Божией.
Спаси, Господи, за все.
Светлый вечер. На радио «Вера».